Шалом! У микрофона Ефим Сверский. Мы начинаем нашу передачу «Еврейский взгляд на мир». Я надеюсь, что наши постоянные слушатели в этом году, в новом году уже открыли Тору с комментариями и начали ее изучать. Ну, почему я надеюсь? Понимаете, конечно, раньше мы не знали. Мы не знали о еврейских традициях, мы не знали о наших корнях, мы не знали о той потрясающей глубине, которая есть в нашей культуре. И это была наша беда, но не наша вина. Но сегодня, когда у нас появилась возможность узнать, и я поэтому именно обращаюсь к нашим постоянным слушателям, да, когда люди, уже послушав лекции по радио, прочитав, может быть, материалы в газетах и так далее, поняли, что все это есть. Сегодня уже человек не может считать себя духовным человеком, то есть человеком, который живет по принципиальным законам духа, по законам духовности. И более того, человек даже не может себя уже считать интеллектуальным и даже интеллигентным человеком, если он не начал изучение основ мировой цивилизации, если он не начал изучение основ своего народа и принципов, по которым на самом деле человек становится человеком с большой буквы. Поэтому я рассчитываю и очень желаю вам, но я очень рассчитываю, что после таких вот крутых слов, так сказать, да, с которых мы начали, вы начнете понемножечку заниматься тем, что начнете изучать еврейскую традицию серьезно. Да? Я, конечно, все эти слова говорю из любви к вам, к нам, потому что я сам родился и вырос в России, и просто, ну, вот так мне в этой жизни, я бы сказал, посчастливилось, что мне удалось уехать из бывшего Советского Союза 25 лет назад и получить знания, частичку этих знаний, да, потрясающих знаний. И, конечно, я хочу поделиться этим со всеми моими соотечественниками. Так вот, для тех, кто все-таки Тору немножечко открыл и ее начал читать, в той порции Торы, которую мы читаем в эти дни, говорится о жизни Авраама. И сегодняшняя наша с вами лекция будет как бы лекция по стопам Авраама. Мы немножечко пройдем по тем стопам, по которым шел наш праотец Авраам. Авраам родился в 1948 году по еврейскому исчислению в городе Ур-Каздим или Ур-Халдейский, да? А в очень раннем возрасте Авраам задумался о законах, управляющих нашим миром. И он увидел нелогичных своих соотечественников. Он увидел нелогичность поклонения многим силам, нелогичность язычества. В чем это заключалось? Вы понимаете, язычество на самом деле, оно эмоционально очень выгодно. Выгодно, конечно, в кавычках, да? То есть, почему оно выгодно? Если богов много, и одного из них можно задобрить, а другого можно испугать третьим, и так далее, и так далее. То есть, богами можно манипулировать, а что делали язычники своими приношениями, и жертвоприношениями, человеческими приношениями даже, именно, так сказать, именно это, да, как задобрить или обмануть, или еще каким-то образом манипулировать. Но если я манипулирую этими силами, то тогда я становлюсь богом. И вы понимаете, что, конечно, это приятно человеку чувствовать себя, что он Бог, да, но это ложь. Да? Каждый из нас, поскольку мы не являемся римскими императорами, каждый из нас может признаться не только себе, но и окружающим, что, ну, вот не являюсь. Да? А Авраам искал правду. И поскольку Авраам искал правду, то на что он обращал внимание? Но поскольку все боги отвечали каждый за какой-то аспект бытия. Ну, какой-то бог, вы знаете, управлял дождем, солнцем, а какой-то бог управлял силами любви, какой-то бог был там заведующим магией, да, его звали Завмаг. Да, я шучу, конечно. Но, то есть, каждый из богов отвечал за какой-то определенный участок. И поэтому они, вот эти силы, да, потому что, конечно, люди не служили просто куску дерева. Кусок дерева был символом некой силы, которая действительно существует в мире. Но эти силы, они друг друга ограничивали, да, то есть не было какой-то одной силы, которая была безгранична. Все боги, как мы уже сказали, друг друга ограничили. И тогда Авраам задумался, что любой ограниченный предмет, любая ограниченная сила, которые ограничены, так сказать, вот в своем проявлении, они также ограничены еще во времени. То есть они откуда-то появились, они кем-то были сделаны. Вы понимаете, в чем дело? Что ограниченные предметы или ограниченные не могут создать сами себя. Вот если какой-то предмет появился в этом мире, да, то он сам себя не мог создать. А тогда следующий вывод какой? Что создатель этого предмета, да, то есть творец этого предмета, или причина, если хотите, этот предмет, она должна быть в другой плоскости. То есть создатель должен отличаться от предмета. Я еще раз объясню, чтобы было понятно. Ну, естественно, что кролик, так сказать, может воспроизвести другого кролика. Но вопрос, кто создал первого кролика? То есть явно, что уже, значит, кролик не мог создать самого себя. И так далее. То есть то существо или те силы, которые создавали кролика, они должны были как бы принципиально отличаться. Так что с вещами типа неодушевленной природы это еще понятнее, да, что эти вещи не могли создать самого себя, и поэтому силы, которые этим оперировали, должны были принципиально быть отличны от того, что созданное. Теперь, когда Авраам посмотрел на Вселенную, то он увидел, что мир имеет время, пространство и материю. То есть это значит, что создатель времени, создатель пространства, создатель материи находился вне их. Таким образом, он пришел действительно к пониманию, что создатель, находящийся вне материи, вне пространства, вне времени, да, он един, он ничем не ограничен, он вечен, да, то есть не ограничен ни рамками времени, ни рамками материи, ни рамками пространства. А с другой стороны, все, что создано, да, он един, понятно, это тоже вытекает логично отсюда, и все, что существует, является его проявлением. Все, что существует, является его проявлением. Почему он един, почему это логично, понятно, потому что если он не един, значит, есть что-то еще, что его ограничивает или каким-то образом от него отличается, то есть это уже какая-то граница, да, а тут мы говорим совершенно о безграничных вещах. Итак, все, что Создатель создал, является проявлением Создателя. Теперь, понимая, так сказать, что такой Создатель, и дойдя до этого, что такой Создатель, естественно, присутствует здесь сейчас, и что все созданное является частью Его, Авраам начал искать возможности контакта с Творцом. И по принципу, который нам сегодня уже известен, мида конегит мида, или принцип меры за меру, Создатель ему открылся. То есть, если человек ищет Создателя, то Создатель идет навстречу человеку. Авраам начал искать Создателя, и Создатель открылся человеку. И так Авраам получил пророчество, то есть выход на прямую связь с Творцом, выход на прямую связь с Создателем. Пророчество – это не просто возможность предсказания будущего. Возможность предсказания будущего – это как бы вытекающее из пророчества, из состояния пророчества, так сказать, одна из граней, скажем, пророчества. А главное в пророчестве – это прямой контакт с самим Творцом. В этот момент Аврааму 75 лет. И именно с этого момента начинается повествование в Торе об Аврааме. Все, что мы рассказывали до этого, и таких рассказов очень много, они все содержатся в устной традиции. Ну, на самом деле, рассказывается намного больше об Аврааме, а повествование Аврааме начинается именно в 75 лет. Написано в Торе следующее: «И сказал Бог Аврааму, уходи из страны твоей, от родни твоей, из дома твоего, в страну, которую я укажу тебе». Значит, «Лех леха», «уходи», перевод, я читаю по русскому переводу, «из страны твоей, от родни твоей», это перевод, опять-таки, или от места, где ты родился, даже, «и из дома отца своего, в страну, которую я тебе укажу». Ну, вы знаете, что наши комментаторы, мудрецы, они обращают внимание на несколько странную фразу. Они говорят, что какая-то странная очень фраза. В чем странная? Ну, во-первых, порядок слов в этой фразе перевернут или нарушен. Сказано, что уйди, вы помните, да, из страны, потом из города, а потом из дома. В чем здесь странность? Если ты уже ушел из страны, то явно, что ты уже ушел из города. И уже совершенно ясно, что ты ушел с дома своего отца. А как нужно было по логике? По логике нужно было, что уйди из дома отца своего, из города твоего, да, и из страны своей. Если ты хочешь как бы логично сказать человеку, как ему уходить, то порядок должен быть прямо противоположен. Значит, порядок, во-первых, нарушен. Во-вторых, почему мы говорим, написано «лех леха». То есть, если ты хочешь сказать «уйди», слово «лех», «лех», «уйди». И третий вопрос, который мы поставим в этой фразе, много вопросов, поверьте мне, это если всем известно, и нам известно, и потом Аврааму известно, что ушел он в землю Канаан, которая земля Израиля, естественно, да, то почему так не сказать? Сказано, уйди в землю, которую, в страну, да, которую я тебе укажу. И не сказано, какая это страна. То есть это тоже как бы странно и требует объяснения. И говорят наши мудрецы следующее. Они говорят, что здесь речь идет не о физическом уходе. Конечно, Бог сказал Аврааму, чтобы он физически тоже ушел из своей страны. Да? Но физический аспект здесь только один аспект. Речь идет о духовном процессе, о духовном уходе. Да? От ухода от прежней идеологии, от прежней жизни, от прежних мировоззрений. И посмотрите, вот тогда все становится на свои места. Ну, во-первых, что значит «уйди из своей страны»? Когда человек покидает свою родину, когда он уезжает в другую страну, то первое, что на самом деле ослабевает, это влияние, которое, значит, оказывало на этого человека его страна. Вы помните, мы с вами уехали из России или Советского Союза, и многие сегодня уже не следят за политикой, многие уже сегодня не следят за так тщательно, может быть, за культурной жизнью, которая в этой стране сейчас уже процветает и так далее. Кто-то еще следит, кто-то следит медленно. Но первое, что уходит и от чего легче, скажем, избавиться, если человек хочет избавиться, да, это, естественно, от влияния той страны, в которой человек жил, когда он от нее уходит. Теперь, влияние того общества, в котором он вырос, окружение, родственников и так далее, намного труднее от этого избавиться. Если, опять-таки, человек хочет от этого избавиться, если человек хочет от этого уйти, то это оставляет его позже. И, конечно, самое трудное, от чего нужно было избавиться Аврааму, и от чего труднее всего избавиться человеку, да, это влияние того воспитания, которое он получил в своем доме. Смотрите, Авраам вырос в окружении язычников. Его папа, да, Терех, торговал идолами. И у него была фабрика идолов. И поэтому говорит Бог Аврааму, он говорит, уйди из того общества, из той страны, в котором ты родился, потому что мораль и нравственность этого общества прямо не соответствует, скажем так, да, той абсолютной морали, которую хочет создатель для человека. Уйди из своего окружения, уйди из дома отца своего, уйди от влияния, которое оказал на тебя твой отец, в землю, которую я тебе покажу. Поэтому слово «лех леха», «леха», «уйди к себе», или «уйди в себя», если хотите, да, «иди к себе», к своим корням, к своей душе. Внутри нас, внутри каждого из нас есть вот эта самая страна, этот самый арец, да, куда Создатель хочет, чтобы мы с вами шли. Дело в том, что то, что написано в Торе, и это правило Торы, написано не только для Авраама. Нет ни одного места в Торе, которое было бы написано только на то время. Да? Казалось бы, события далеких лет, Бог это говорит Аврааму, праотцу еврейского народа, как хорошо, как бы, значит, у нас такие праотцы были. На самом деле нет. Все, что написано в Торе, написано для нас и сейчас. И это правило, которое просто, ну, распространено на весь текст Торы. Если я не понимаю, если я не знаю, зачем мне написано, скажем, о потомках Едома или еще о чем-нибудь, да, перечисления какие-то, да, значит, я еще не учил достаточно, потому что, на самом деле, если я учу, то я могу понять, а для чего мне это нужно сейчас. Также и здесь. Это нам написано «идите к себе». Это нам написано «идите к себе от влияния того общества, советского общества, в котором мы с вами выросли и воспитывались, от предрассудков, от атеизма, от стереотипов». Вы знаете, я просто хочу здесь остановиться и дать интересный пример, что вот вырос в Советском Союзе папа диссидент. Казалось бы, уже все знали, ну вот уже, казалось бы, уже все понимали, да, но насколько была степень лжи, насколько она, в общем, проникала во все поры, и это дело удалось, на самом деле, увидеть только когда уже уехали, а иногда через много лет после отъезда. Ну, дам еще хороший пример. Вот все помнят, что такое пятая колонна. Ну, когда мы говорим термин «пятая колонна», естественно, все знают, что это были нацисты, которые были в Мадриде, и когда в Испании наступали на Мадрид, да, четыре колонны нацистские, то было сказано, что вот, а пятая колонна — это были те самые нацисты, которые были, значит, вот в самом городе, да, враги. Вот, и вдруг я приезжаю на Запад и читаю книгу участника событий, очень известного английского автора, который был в Испании, который говорит, да, что никакой пятой колонны на самом деле не существовало. А что было, что когда в Испании начался фашизм, то первые, кто поднял голову против фашизма, были, естественно, левые, да, но какие левые? Коммунисты были очень, их было очень мало, а это были социалисты и эсеры, или монархисты даже, да? Так вот, когда Советский Союз, естественно, начал помогать коммунистам, и оружие, вы знаете, техника, и деньги полились рекой в Испании, коммунисты стали, так сказать, как на дрожжах расти и захватывать все позиции, то первое, что они сделали, когда они пришли к власти, то они объявили социалистов и анархистов, вы поняли, пятой колонной. То есть типичная сталинская, так сказать, да, значит, в первую очередь, значит, вот внутренний враг, да, значит, его найти и тоже уничтожить. Потому что они-то думают, что они к власти придут, значит, стали сразу сражаться и с анархистами, и с социалистами, а вот той пятой колонны на самом деле не было. То есть, еще раз, вы понимаете, что насколько много лжи, насколько трудно иногда бывает от нее избавиться, насколько нам как бы подавали события мировой истории, я уже не говорю сейчас о том, как нам подавали религию и Тору и так далее, все искажено. И это первое, от чего нужно избавляться. Вторая вещь, это, конечно, от, когда мы говорим об обществе, когда мы говорим об окружении, то, чему нас научили, то, чему нас научили родители. Да? Для многих это становится страшно, то есть люди начинают обижаться, они говорят, ну, ведь смотрите, не все-таки мои родители не научили меня только плохому, да? Действительно, так оно и есть, мы не говорим об этом. Дело в том, что, во-первых, как вы понимаете, что огромная информация о морали, о традициях пришла к нам, профильтровалась, да, от бабушек, от дедушек, пришла из той же Торы. Некие традиции, некоторые традиции, некие вещи, которые стали уже как бы общечеловеческие, пришли к нам через христианство. Иногда они были немножко в искаженном виде, иногда они были, так сказать, сильно искажены, иногда были нет. И поэтому действительно мы получили очень правдивую информацию, но в том-то все и дело, что эта информация очень часто перемежалась с ложью. И при том, как мы понимаем, не потому, что наши родители хотели нас обманывать. Ничего подобного. Их тоже обманули. Они просто передали, так сказать, вот эту ложь нам. И очень важно, когда человек начинает заниматься духовной работой, пересмотреть все, что он получил с самого детства. Самых-самых-самых, как, знаете, вот корней самого воспитания. И посмотреть, а что является правдой, а что является ложью на основании новой информации, на основании глубокой мудрости, которую он сегодня может получить из еврейских источников. Страну, которую я укажу вам, говорит Создатель. Вы понимаете, дело в том, что в духовности нет званий. Вы не можете сказать, что, о, вот я теперь пошел, как бы, по пути духовного развития, я знаю, куда я приду. Я стану раввином. Да? Это поверхностные вещи. Что значит поверхностные вещи? Ну да, будешь учиться, получишь в конце концов знания. Но не в этом же дело, не для титула ты учишься. А как пойдет мое развитие? А вот это, что на самом деле самое интересное, да, мы не знаем. Мы не знаем. Тора говорит нам, есть две возможности. Первая возможность – это прислушивайтесь к внутреннему голосу, тому внутреннему духовному голосу, который говорит, иди по этой духовной дороге, иди, расти. И второе – это, конечно, Создатель говорит, слушай моего голоса. А как мы можем узнать, что это голос Создателя совершенно точно? Да? Так это голос, который раздается нам через Тору. Сегодня у нас есть Тора, еврейская традиция, 3000 лет. Поэтому то, что написано в Торе, и которое, так сказать, уже у нас есть опыт поколений, что это точно от Создателя, это и есть голос Создателя. Когда человек слушает этот голос Создателя, да, то что происходит? Он начинает меняться. И он очень сам часто не понимает, как он меняется и что с ним происходит. И только через какое-то время, когда он оборачивается, он видит, как далеко на самом деле он ушел, и как это хорошо, как этот процесс, так сказать, его поднимает, насколько он уже сильно отличается от того, кем он был раньше. Вы помните, Тора говорит о том, что Аврааму было 75 лет. То есть нету такого момента, при котором человек мог бы сказать, я слишком стар. Да? Нет. Авраам пошел к себе в 75 лет, и мы можем начать этот процесс в любом возрасте. Главное, чтобы начать, чего я вам и желаю. Всего доброго.